нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 1 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Программа «Иностранцы». И наш гость сегодня Айдер Куртмулаев, шеф-корреспондент газеты «Business.kz» в Москве и главный редактор журнала «Партнер ЕАЭС». Так правильно я все сказал?
Да, все правильно.
Айдер Куртмулаев с нами. Прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал. Работает можно через Телеграм, писать можно через сайт, можно через Твиттер. Давайте сначала начнем с встречи на высшем уровне. Заседание высшего евразийского экономического совета. Президенты России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Армении. У вас.
Да, в Астане.
Что от этой встречи ждут в Астане?
Ну, во-первых, она не случайно происходила в Астане, потому что в этом году Казахстан как бы председательствует в ЕАЭС. Что ждет Казахстан, это практически то, и что ждут все члены ЕАЭС. Это решение вопросов, связанных в первую очередь с развитием ЕС и последствием и выходов как-то из мирового кризиса, санкций. Потому что за последнее время объемы взаимных торгов резко упали. Нужно принимать решение, нужно об этом говорить. И по результату вчерашних встреч было принято решение президентами дать своему парламенту, своим, как говорится, подчиненным, ускорить процесс взаимной торговли внутри стран ЕАЭС.
Скажите, вот вы упомянули санкции, а означает ли это, что санкции – проблема и Казахстана тоже?
Это не только Казахстан, это всех стран ЕАЭС.
Почему?
А потому что мы все взаимосвязаны между собой.
А, то есть санкции, которые действуют против России, так или иначе влияют и на казахскую экономику?
Безусловно.
А что можно сказать о влиянии? Это что означает? Русские меньше торгуют с Казахстаном из-за санкций. То есть, как это сказывается?
Я сказал, это сказывается, что упали торги между странами внутри ЕАЭС. Угу. Люди ждут, люди держат бизнес, люди уже, к сожалению, горьким опытом научены, они держат бизнес и ждут чего-то, как бы не было хуже или лучше.
А, то есть они просто ждут, когда закончится вот эта история для того, что... Вообще, существование Евразиатского экономического союза, оно зависит от этих санкций?
Зависит, потому что санкции наложены на кого? На одну из самых главных стран – самых больших стран в ЕАЭС. Что получилось в результате этой санкции? Упали непосредственно в России. Что произошло, что может влиять на эти страны? Упала торговля внутри. Упала торговля с внешним миром. Стали добывать меньше нефти. Потому что мы раньше покупали какие-то, ну, скажем так, технические части для выкачки нефти. Теперь нам нужно было некоторое время, чтобы это у себя настроить, а это все-таки какое-то замедление. Но несмотря на это, все равно основные запчасти, так скажем, для промышленности, именно для добычи нефти и газа, мы до сих пор берем за рубежом. А те это... же платформы, которые стоят на Каспийском море, их мы не делаем. Мы их приобретаем за рубежом.
Это Айдер Куртмулаев, он шеф-корреспондент газеты «Business.kz» в Москве и главный редактор журнала «Партнер ЕАЭС». А Оксана спрашивает, а вот на ваш взгляд, насколько я понимаю, это напрямую к вам вопрос, ваше личное мнение, нужна ли единая валюта стран ЕАЭС? Если да, то что будет с валютами каждой из стран Союза? И главное, вот если ввести единую валюту, спрашивает Оксана, это может снять нашу зависимость от американского доллара?
Давайте, если говорить о зависимости... Во-первых, сейчас говорить о единой валюте – это рано. Во-первых, какая она должна быть, как называться, чтобы не обижать одну, другую страну и так далее. В свое время, года два назад, Назарбаев предложил ее назвать Алтын. Но это в какой-то степени несправедливо будет по отношению к Белоруссии, к России. Назвать рубль несправедливо по отношению к другим. Поэтому моя точка зрения сейчас об этом говорить рано. Почему? Во-первых, надо принять единый налоговый кодекс, который ждет бизнес всех стран. Кодекс очень сильно тормозит. Очень много расхождений между нами. Нужно решить вопросы по НДС. Тоже тормозит бизнес. Потому что, смотрите, вот как решают этот вопрос казахи. Если россияне что-то продают, они ждут возвращения бизнеса в течение 90 дней. Представьте, из вашего бизнеса вытащили эту сумму на 3 месяца. В Казахстане уже нашли решение. Они могут эту сумму зачесть в ход уплаты налогов. Ход буквально через неделю, на следующий день.
То есть каких-то других налогов, а потом государство просто пересчитывает.
Да.
Хорошо, 879-й спрашивает, а вот вообще в Казахстане как-то обсуждают, допустим, саммит проводится, как вчерашний саммит, это дорогое удовольствие принимать столь высоких гостей? Это не деньги, выброшенные на ветер?
Нет, ни в коем случае это не деньги. Представьте себе, мы не делаем этого, нет единого экономического союза. Союз развалился, мы каждый по себе, и что? И куда будет реализовывать свою продукцию Казахстан? Где он будет новые технологии или еще что-то получать, если не от ближайшего соседа? Но плюс еще к этому надо учесть, помимо бизнеса еще есть и родственные связи.
Я думаю, что 879-й имел в виду другое, потому что в Москве очень часто обсуждают, насколько важны столь серьезные встречи, ну, с точки зрения организации городского пространства. Вы же понимаете, если в Москву съедется столько президентов, то, скорее всего, какие-нибудь дороги перекроют, пробок станет чуть больше от нынешних, скажем, 5 баллов, тут же поднимется до 7 и так далее. Вот ничего подобного в Астане, к примеру, не происходило вчера?
Нет, этого не было. Во-первых, Астана новая столица, которая построилась. И все это учтено. И проспекты у нас широкие, и светофоры обдуманно стоят. Такого нет, к сожалению, к счастью,
конечно. Да. 692-й спрашивает, а Казахстан насколько плотно завязан сейчас с Китаем? Можно ли через него минимизировать потери от санкций, которые на Россию накладываются? В частности, к примеру, почему нельзя брать кредиты в Китае?
Вот этот вопрос, он на обсуждении по поводу кредитов. Что касается зависимости от Китая, да, Китай активно присутствует не только на российском рынке, а он более активно присутствует на рынке Казахстана. Китай пытается, вот, не хочу его обидеть, но факт есть факт, Китай пытается использовать Казахстан как сырьевую базу. То есть приобретает у них ископаемые, тоже нефть и газ, и в итоге им же, то есть нам же, казахам, пытается продать ту продукцию, которую они произвели сами. Но это постоянно не может происходить, руководство страны об этом думает, но пока вот вопрос такой обсуждается.
151-й спрашивает о будущем Назарбаева, мол, вечный, он как сейчас по нынешним казахским законам, он уже вечный президент?
Нет, такого понятия нет. Я вам скажу еще больше. Выборы, которые были весной, было объявлено, что это последний срок Назарбаева.
Тогда у меня вопрос. А какой это последний срок? Прежде такого не говорили.
Президентский.
Нет, я понимаю. Но прежде такого не было, что вот там вот этот последний говорил Назарбаев и снова баллотировался. Такого не было?
Нет, такого не было.
Вот сейчас сказано, нынешний срок...
Он выдвинул свою кандидатуру на последние выборы. Больше выдвигать он ее не будет.
Его выбрали, и теперь до какого года он президент?
Теперь он будет на протяжении 5 лет. Если в России 4, то в Казахстане 5.
Ну, у нас уже не 4 все-таки, президент даже больше. Так вот, а 151-й спрашивает, а Назарбаев не забронзовел? Нет такого ощущения?
Нет. Здравомыслящий. Хорошо выступал. Посмотрите выступление на вчерашнем саммите. Можете посмотреть по интернету.
А сколько лет Назарбаеву сейчас? Ну, давайте мы сейчас посмотрим.
79 лет.
Ну да, ему много уже лет, но точно мы сейчас посмотрим. Значит, вчера была двусторонняя встреча Путина и Назарбаева, и Путин сказал, что у нас выстроены хорошие экономические отношения. Потом он говорил про сложности, которые, очевидно, вызваны рядом объективных и текущих проблем. Вот Путин, короче, сказал Назарбаеву, что все, что есть в отношениях между странами, даст возможность преодолеть текущие сложности. Вы говорите о том, что все чего-то ждут. Но вот эта уверенность, она на чем, с вашей точки зрения, может базироваться? Что мы правда преодолеем эти текущие сложности?
А выхода нет уже. Надо преодолевать, хода назад нет. Вот чтобы создать это единое экономическое пространство, пройден очень большой путь. Возврата нет. И неплохой багаж за спиной есть.
Но там же главный вопрос возникает, в самом начале же вы говорили, что все ждут, что с санкциями. Надо как-то определиться. А если санкции будут максимально долго?
Пускай будут. Импортозамещение. И Путин,
то есть это уже сейчас работает?
Да, и Путин предложил присоединиться всем странам ЕС к России в плане импортозамещения. Он сказал, мы приглашаем партнеров в совместное производство оборудования и комплектующих более чем для 25 отраслей промышленности.
Но это работает или это слова?
Это работает, это будет работать.
Хорошо, это Айдер Куртмулаев, 7373948, 692 спрашивает, как у вас относится к украинской проблеме?
Вы знаете, две недели назад у нас в Казахстане был бунт. Пытались поднять бунт в некоторых, как говорится, городах. Страны прошли стихийные выступления. Несмотря на то, что они были не массовые, все равно руководству страны пришлось на это обратить внимание. Назарбаев отметил, что будет жесткий отпор тем, кто хочет провести аналог Майдана непосредственно в Казахстане. Назарбаев сказал, что Казахстан не хочет украинских событий. И я знаю, пусть все слышат, а те, кто хочет сюда принести такие события, мы к ним будем применять самые жесткие меры, чтобы знали и не говорили, что я их об этом не предупреждал.
Подождите, вот вы заговорили, действительно, Назарбаев говорил об этом как о Майдане, об этом писали как о Майдане. Вот, например, передо мной, перед глазами статья, которая называется «Казахстан, двоеточие Майдан по американскому заказу». Но все-таки, одно дело на Украине. Там были претензии к действующему президенту. Насколько я понимаю, протесты, которые были в Казахстане, ну, во всяком случае, формально были в связи с появлением закона о сдаче земли иностранцам в аренду.
Земельный кодекс, да.
Ну да.
Смотрите, вышли сотни людей, даже несколько сотен, 2-3 сотни, которым не устраивало это принятие земельного кодекса.
Так. Ну, а почему это называют Майданом?
Они хотят это сделать как Майдан. Есть люди, которые хотят этого добиться. Есть, которые хотят прервать, поменять власть. Власть в Казахстане практически нереально поменять. Это утопия есть в голове, это есть в голове. Выборы недавно показали, насколько народ доверяет непосредственно Назарбаеву.
Значит, люди, которые говорят, что вот этот земельный кодекс, новый земельный кодекс, это, я прошу прощения, сдача национальных интересов страны в угоду Китая, таких меньшинство?
Так, тех единиц, я бы даже сказал.
Но что они не правы? Китайцы не могут получить много земли казахской по этому кодексу?
Они могут, но не настолько много. Во-первых, они могут получить ее в аренду, а не в собственность. В аренду, которая будет работать на благо не только Китая, но и нас. Вы не забывайте, что в Казахстане есть земли, которые еще не освоены, и очень много. Те же пустыни, ну и так далее.
Ну а тогда вернемся все-таки к вопросу 692-го про украинскую проблему. А в Казахстане, вот, к примеру, Порошенко как подают? Это кто? А те, кто поддерживают Порошенко, они бандеровцы для казахских средств массовой информации?
Они также преподносятся, также понимают, как и в России. Там в Казахстане тоже смотрят российское телевидение и, как говорится, полностью поддерживают. Тоже так же думают, тоже так же мыслят, как и непосредственно россияне.
А чем закончились вот эти вот выступления, которые и вы, в том числе, цитируя своего президента, называли попыткой Майдана? Или это пока не закончилось?
Это закончилось, это просто присмирили, все. Он дал понять очень хорошо, что те, кто будут пытаться это делать, они будут жестоко наказаны.
Просто. Подождите.
Нет, те, кто пытался провести, да.
Они изолированы?
Изолированы, они наказаны, так скажем.
Ага.
Чтобы это было уроком другим. И тем, кто еще будет это пытаться делать, чтобы они знали, что это так просто, им с рук не сойдет.
Давайте.
К этому в стране подходит очень жестко.
Я понял. Я попрошу вас надеть наушники. Вот любые, насколько я понимаю, и те работают. 7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам сейчас присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вы все надеетесь на Путина, когда вы сами начнете генерировать идеи какие-то, которые дадут вашим людям и нашим лучше жить, а не жаловаться.
А почему вы решили, что... Нет, и ушла. Вы надеетесь на Путина?
Стоп. А кто в Казахстане жалуется на своего президента?
Поэтому я и спрашиваю.
Неадекватный вопрос, я считаю.
Хорошо, тогда 151-й. А этот вопрос тоже может показаться вам неадекватным, но вот правда, честно ответьте, а вот народ Казахстана не считает русских агрессорами?
Нет.
Ну, были же проблемы. И в 80-е годы были проблемы, которые привели к переселению русских с казахской территории.
Смотрите, вот в толчке в развитии ЕАЭС, если вы в курсе, Казахстан сильнее ведет толчок,
да,
нежели Россия. Казахстан более заинтересован. Пресс-конференции, телемосты, которые проходят между Россией и Казахстаном, казахи говорят, ну мы что-то делаем. Ну это год, два, три назад. Что вы делаете? Почему так долго?
А есть какое-то объяснение? В Казахстане как-то пытаются объяснить, почему русские так долго все делают?
Это русские должны объяснить.
Но казахи для себя объяснения не находят.
Казахи понять не могут. Казахи хотят быстрее развития ЕАЭС, торгово-экономических отношений и так далее. Казахстан, видимо, больше в этом заинтересован. Может быть, на мой взгляд, Россия больше смотрит все-таки в сторону Запада, нежели на Восток.
Хорошо.
Но сейчас с санкциями, естественно, движение пошло. Сейчас, наконец-то, начали говорить на высоком уровне о принятии налогового кодекса страны ЕС. Это немаловажно, это тормозит, это очень большой толчок даст, если этого будет.
Это Айдер Куртмулаев, шеф-корреспондент газеты «Бизнес.кз» в Москве, еще главный редактор журнала «Партнер ЕАЭС». А вот это вот журнал, который вы издаете, собственно, вот сейчас перед вами лежит.
У меня сейчас лежит первый номер, который мы издали.
Почему вы назвали этот журнал каким-то особенным? Объясните.
Понимаете, я назвал его «Партнер ЕАЭС», то есть для тех, кто хочет торговать или работать в рамках ЕАЭС. Здесь у меня пишется... Вот данный номер мы делали под нефтегазовый энергетический комплекс. Здесь пишутся аналитические материалы, можно найти информацию о том, как работать в этой отрасли в рамках ЕАЭС. Потому что это есть, но не все об этом знают.
То есть такой, грубо говоря, справочник. Если ты хочешь заняться этим бизнесом, если ты хочешь идти в этом направлении...
Если ты работаешь в нефтегазовом топливно-энергетическом комплексе и хочешь работать на рынке ЕАЭС... Как, что начинать, какие законы, что как. Вот тут всю информацию ты можешь получить.
Хорошо, на 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем разговор. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Вы знаете, я хочу сказать, что вот вы говорите о том, что русские не хотят, в принципе, входить в Казахстан, они как-то медленно делают. Знаете, я вот вырос в Казахстане, я помню, 95-й год, как наши казахские, мы их называем братья сейчас, да, какие нам выгоняли нас из Казахстана, говорили, что русские, вы плохие ребята, вы нам вообще жить мешаете. А сейчас вы жалуетесь на то, что мы медленно к вам возвращаемся.
Не, подождите, а что, в 95-м году все казахи вас выгоняли?
Вы знаете, ну, большинство, да. Практически не все, я знаю людей, которые просто с чемоданом уезжали, бросали жилье, квартиры, вообще все, в принципе. Так что...
95-й.
Все так быстро, все быстро. 95-й. Выходили, чтобы мы уехали.
Подождите, все-таки 95-й, говорит наш слушатель. То есть это была проблема целого десятилетия? Если я правильно помню, что казахские проблемы возникли после 85-го года, почти сразу.
Да, но вопрос русский уезжать из Казахстана, это так остро не стоял. Вы не забывайте, что сейчас в Казахстане два государственных языка. Это русский и казахский. Она многонациональное государство, Казахстан. И вот такой вопрос, гнать русских, такого никогда не было. Ну, может быть, единичный случай, может быть, вам как-то досталось.
Вы же понимаете, что есть и другие свидетельства.
Есть, конечно.
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Ожидаете ли вы определенного правительственного кризиса после смерти Назарбаева? И есть ли у вас подозрение на то, что... Казахстан может повторить крымский сценарий, так как существует территориальный вопрос о том, что Южная Сибирь – это русская территория с русскими людьми,
как и
Северный Казахстан.
А что за территория?
Территория, ну, Павлодарская область.
Это называется Южная Сибирь. Ну хорошо, вот человек говорит, что есть так, что между нашими странами есть территориальные проблемы.
Нет, этих проблем. Никогда они не поднимались, я первый раз об этом слышу.
Я, честно говоря, тоже первый раз об этом слышу, но есть люди, которые вот и так формулируют.
Я на это могу сказать, или вы где-то что-то не расслышали, или чего-то вы не поняли. Таких территориальных проблем Казахстана с Россией не было, и я не помню на свой век, чтобы что-то где-то было написано, поднималось. Вы, наверное, что-то спутали.
Ну хорошо, но все равно крымский вопрос так или иначе сформулирован. Про другое, но все-таки 879-й. Что? Для Казахстана Крым это что? Это Россия?
Россия, вы не забывайте, что Путин был, не Путин, а Назарбаев был один из первых президентов, который, как сказать, принял, одобрил, признал.
Но то, признал ли Казахстан признал. Официально?
Вот, официально. Одна из первых стран, это Казахстан, который официально признал присоединение Крыма к России.
Тогда 692-й. Вот сейчас будут такие интересные вопросы. Когда вы слышите в Казахстане о том, что Россия запускает космические корабли с космодрома Восточный? Вы рассматриваете его как конкурент Байконуру? Вы понимаете, что Россия может уйти с Байконура?
Да, я это понимаю.
Но Казахстан это понимает? Как Казахстан к этому относится? Уйдут русские, придут другие?
Я думаю, что полностью русские не уйдут. Так скажем.
Ваши олигархи тоже, как и у нас, держат все национальные богатства страны, спрашивает 151-й.
В какой-то степени да. От этого пока еще не ушли, это есть.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Меня зовут Борис, Москва, работаю в области бетоносмесительного оборудования. А у меня есть несколько контрактов с Казахстаном на построечку там бетонных заводов, и наши казахские партнеры, они несколько раз были фактически ограблены курсом тенге, который менялся за одну ночь. Можно как-то это прокомментировать? Спасибо.
А когда это было?
Когда это было, Борис?
И в прошлом году было падение тенге примерно на 40%, и за пару лет до этого тенге тоже точно так же падал. Посмотрите в истории, в любом Яндексе вбейте.
То же самое и с рублем. То есть это тоже как с рублем было?
Круче.
Круче. Хорошо, прошу.
Ну, чтобы это было круче, что с рублем, я с этим не согласен, но бывают прыжки валюты в любой стране, и бизнес страдает от этого, да, и в России страдал бизнес. Ну что поделать, если закономерность такая, если валюта у нас такая, если доллар такой по отношению к нашим валютам, тут уже надо быть более гибким.
Ну, смотрите, Рогин нам пишет по поводу выезда русских за период с 90 по 97 год. Он ссылается на Википедию. Из Казахстана выехали более миллиона. 1 200 000 русских. Это было 14% населения страны Казахстана. Из них более 90% уехало в Россию. Да, нет, это такие цифры?
Не могу сказать, скажу другое.
Коротко.
Вы видели, приведите... Какое, на ваш взгляд, есть ли вообще гастарбайтеры из Казахстана в России?
Я понял. Были? Айдер Куртмулаев был сегодня в программе «Иностранцы». Я благодарю вас. Спасибо.